говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Реакция Европы на финансовый кризис. Человеческая цена войны в Грузии. Молодые политики Кавказа о проблемах, оставленных им нынешним поколением. И жизнь детей в ортодоксальных православных семьях. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Влиятельная британская газета деловых кругов Financial Times вышла во вторник с редакционной статьей под заголовком «Как спасти европейские банки». Статья начинается так. «Европейские лидеры наконец признали, что их банковская система в беде. Так что они должны теперь делать? Легче сказать, чего они делать не должны. Они не должны с легкостью выпускать планы спасения, а затем отказываться от них при первом дуновении противоречий. Они не должны в срочном порядке собираться, исключив многих важных игроков, обещать единый фронт, а затем, несколько часов спустя, выходить из этого фронта». Действительно, в минувшие выходные в Париже состоялась рабочая встреча глав ведущих европейских экономических держав, посвященная поиску выхода из нынешнего финансового кризиса. Итоги этого саммита были немедленно раскритикованы и экономистами, и политиками, и даже геополитиками, рассказывает Ефим Фиштейн.
Формат встречи некоторыми европейцами, особенно теми, кто не был приглашен в Париж, был воспринят с легким удивлением. Официально было заявлено, что в саммите примут участие только европейские члены «Большой восьмерки». Но ведь этот элитный клуб органом Европейского Союза никак не является, не говоря уже о том, что имеет чисто совещательные, а не исполнительные функции. Однако глубина финансового кризиса такова, что тут не до обид. В подходах европейских держав сразу же наметился сильный разнобой. В то время как Ирландия первой, а за ней Германия, Австрия, Дания, Греция гарантировали вклады частных лиц в полном объеме, другие европейские страны дают вкладчикам гарантии лишь до определенного уровня или не дают вообще. Большинство экономистов считает гарантии частных вкладов вообще несистемным шагом. Как же реагирует экспертное сообщество стран, оказавшихся вне Парижского круга избранных, на их решение? Логично было задать такой вопрос представителю банковской системы Польши, самой крупной из новых стран Евросоюза. Я созвонился с Сергиушем Наяром, директором крупнейшего польского БРЭ-банка и основателя международного интернет-банка М-банк. Не чувствует ли Польша себя несколько обиженной тем, что не получила приглашение на Парижский саммит? Сергиуш Наяр утверждает, что нисколько.
Я думаю, что это отражает реальность. И я не думаю, чтобы ни политики, ни польские банкиры к этому подходили с каким-то негативным впечатлением или подходом. Эти четыре страны, конечно, в банковском секторе, в капиталовом секторе отыгрывают ведущую роль. Конечно, ожидалось бы, что во время следующего саммита, и как мы знаем, премьер-министр Туск будет встречаться и с господиной Меркель, и с президентом Саркози, чтобы нас поинформировать насчет переговоров и насчет итогов. Но мы доверяем, что четыре страны имеют свои интересы, и все остальных 23 страны Европейского Союза найдут свое место.
Парижский саммит видимых результатов не дал, за исключением того факта, что каждой стране предстоит собственными силами бороться с проявлениями глобального кризиса. Может быть, стоило все-таки попытаться выработать рекомендации общие для всех? Найти единую позицию.
Мне кажется, что это европейская реальность, и вы сказал, компетенции Евросоюза, компетенции стран, центральных банков. Все-таки все органы контроля над банками национальные, механизмы, в которых работают банки, хотя есть общий европейский паспорт, но все-таки законодательства национальные. Национальные есть тоже капиталовые рынки, поэтому я понимаю, что координация общих позиций в отношении к евро как валюте, в отношении к бюджету Европейского Союза будет, но то, что считается мер обеспечения безопасности вкладов, они же тоже национальные, и уже конкретно потребителей, они будут все-таки отражать политические решения национальных властей. Я думаю, что это была более консультация, более демонстрация в отношении к потребителям всех стран, что вот, мол, четыре главных руководителей, которых, я думаю, три четверти банковской сферы Европы, может, кроме Испании, у нее все-таки очень солидный, большой банковский сектор, имеют общие позиции. Но помните, до сих пор Голландия, Бельгия, Люксембург с одной стороны, Ирландия, Греция с другой стороны, Германия, Великобритания принимали уже свои национальные решения. Это же реальность.
А каким путем собирается идти Польша? Путем государственных гарантий вкладов или путем усиления дозора регуляционных органов над банковской деятельностью? И каков личный прогноз дальнейшего развития, который мог бы сделать Сергиуш Наяр?
Я думаю, контроль довольно сильно, она будет укрепляться, будет создан общий комитет финансовой безопасности, который составляет правительство, центральный банк и регуляционные органы. Я не думаю, что в Польше такое решение примется. Я думаю, это были чрезвычайные решения, принятые, можно, в эмоциях. В Польше такого ожидания нету. И я думаю, что настроение среди населения, как до сих пор, довольно нормальное. Я думаю, в каждой стране кризис будет проходить по-другому. И, конечно, всех беспокоит ситуация на бирже. Они же соединены между собой. Но с точки зрения банковских соображений, поведения банков, они проходят по совсем других сценариях. Я думаю, что Восточная Европа, Средневосточная Европа, Чехия, Польша, мы до какой-то степени счастливы в том, что мы недостаточно развитые. Рынки, наши банки тоже не пошли слишком далеко в своих финансовых операциях, и мы думаем, с нашей точки зрения, что вот такой прямой кризис не будет, но то, что будет сложности с инвесторами, то, что будет вопрос цены нефти, вопрос курса обмена валюты, это, конечно, останется. Я думаю тоже, что будет намного ограничено строительство жилья, и этот ипотечный кризис по-другому отразится на наших кошельках.
Мнение польского банкира, основателя международного М-банка, обслуживаемого по интернету, Сергиуша Наяра. Сравним его со взглядами банкира из какой-нибудь малой страны, например, из Латвии. Я позвонил в Ригу и связался с президентом банка Парекс Робертсом Идельсонсом. Как воспринимается формат парижской встречи в верхах, глядя из Риги?
Это же немножко не политический вопрос. Вопросы, вернее, которые они решали, поэтому, ну, там можно понять, конечно, то, что те государства, которые обладают более мощными экономиками и более мощными финансовыми системами, они, наверное, имеют все-таки больше веса, скажем так, в принятии этих решений. Поэтому я бы сказал, что, ну, большого удивления это, конечно, не вызывает, да, с одной стороны, но с другой стороны, как уже, в общем, какое-то время, наверное, повелось. Плохо, что нет вообще там общего какого-то согласия, да, в этих структурах. Хотя вопрос, с другой стороны, который сейчас решался, он, конечно, не такой однозначный, как может, наверное, показаться с первого взгляда.
Вам лично, господин Идельсонс, ближе тот путь, который предлагала Франция, я имею в виду создание общеевропейского резервного фонда, или тот вариант, к которому склонилась Германия и другие, дать гарантии сохранности всех частных вкладов?
Я, честно говоря, не считаю, что там решение гарантировать все частные вклады, там, ну, это тот путь, по которому стоило идти, мне так кажется. Да? Но, с другой стороны, если этим путем идти, то это, конечно, личное дело каждой страны, да, и каждая страна может там рассчитывать свой бюджет и пытаться как-то спланировать, насколько они могут такие вещи гарантировать в рамках своей страны. Вот, поэтому, если там выбор стоит между тем, что создавать какой-то резервный фонд или гарантировать там вклады полностью, или, не знаю, там, национализировать банки, то, наверное, все-таки правильнее создание какой-то структуры, которая может там предоставить финансирование какое-то и помощь каким-то отдельным структурам, нежели все-таки там брать и, вот, не знаю, скопом национализировать или там полностью все гарантировать и так далее. Потому что, ну, это все-таки достаточно такой жесткий ход. И он очень сильно все-таки идет вразрез с рыночными механизмами. То есть он может там с первого взгляда казаться там так популистически привлекательным, но реально в итоге он приводит к неправильным, он дает неправильный посыл вообще, то, что пока все хорошо, значит, можно рисковать и зарабатывать, как только становится плохо, значит, ну, там, государство все убытки в очередной раз берет на себя, да, это там все-таки неправильно. И как сами банкиры, так и инвесторы, и вкладчики должны все-таки, ну, эти риски как-то оценивать и принимать решения, там, принимая внимание все риски, а не относиться к этому как к такой безрисковой операции абсолютно.
Складывается странная ситуация. В глобализированном мире и в объединенной Европе банки одного государства работают с одним уровнем гарантии, а банки соседней страны по другим правилам. Не может ли это привести к массивному перекачиванию средств из одной страны в другую, а в результате – колоссальным убыткам для всего финансового сектора? И каковы в этом смысле перспективы банковской системы Латвии? Робертс Идельсонс.
Во-первых, там не так все просто, да, потому что в каждой стране есть свое законодательство, которое процесс регулируется несколько более глубоко, и для того, чтобы иностранные банки могли вот участвовать в каких-то этих гарантируемых программах, там тоже есть определенные процедуры и институции, через которые они должны пройти, да. Но, с другой стороны, вы правы абсолютно, да, несмотря на все это, конечно, там возникает очень много вопросов и нюансов, и такие вот там поспешные там решения и шаги, они, конечно, приводят к каким-то там изгибам, наверное, так правильно сказать, рынка и могут привести просто к непредвиденным последствиям в дальнейшем. Надо сказать то, что латвийская банковская система, она, ну, в принципе, не пострадала вот от этих всех событий там, в данный момент, потому что, наверное, самый важный момент это то, что у латвийских банков и вообще у всей финансовой системы в целом, да, и у пенсионных фондов, и у страховых компаний, и у инвестиционных фондов, у них не было вложений все-таки вот в эти вот структурированные инструменты, не было экспозиции на ипотечные бумаги американские, там, великобританские или еще какие-то, да. Вот, поэтому, ну, прямых убытков нету, но, с другой стороны, естественно, все эти события, они приводят к тому, что дорожают деньги в мире, они становятся менее доступными, и все-таки некоторые латвийские банки, они, конечно, зависят не только от депозитной базы, но и от финансирования на иностранных рынках. Поэтому, там, будь это в форме займов от материнских компаний, которые находятся в Скандинавии, или в форме синдицированных займов просто на рынках, но все равно это влияет именно вот на доступность этого финансирования, на его цену, и в дальнейшем, я думаю, мы просто увидим, что будут более, естественно, дорогие кредиты на рынке, и банки не смогут так быстро развиваться, как они это делали раньше. Но, опять-таки, я говорю, поскольку вот таких вот убытков у латвийских банков от этого кризиса прямых нету, то можно говорить о том, что их достаточность капитала и вообще капитализация как таковая остается на вполне адекватном уровне, поэтому, если не считать вот этого вот более дорогого финансирования на рынках, наверное, других пока моментов мы не видим, как результат этого всего кризиса.
Такова точка зрения президента рижского Парекс-банка Робертса Идельсонса.
О реакции Европы на финансовый кризис рассказывал Ефим Фиштейн.